На волнах Радио Свобода сегодня вы слушаете, как обычно по субботам, программу «Час прессы. Спорт». В студии находятся Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауне. Мы продолжим разговор, который вели в прошлую субботу. Продолжим его. Напомню, что у нас в гостях был Марк Михайлович Рафалов. Продолжим разговор о футболе, потому что очень много последовало просьб от слушателей, которые в тот момент не смогли дозвониться. Они написали нам массу таких сообщений на пейджер. Ситуация действительно никак не разрядилась за неделю и не могла разрядиться. Все газеты и журналы, вот передо мной они лежат, продолжают как бы этот разговор. А еще нашему слушателю Артуру сообщу, что я прочитал по его просьбе в 33-м номере еженедельника «Футбол» вот беседу двух работников этого журнала, который называется «Критическая масса», и готов высказать свои соображения. Но если Артур позвонит, он конкретно скажет, что тут три полосы, и столько соображений возникло вообще аховых и оховых, что сразу, как бы сказать, даже не знаю, о чем сперва начать говорить. И еще один острый вопрос мы затронем морально-нравственного характера. Ну, сейчас забегать вперед не буду. Обо всем этом будем говорить после того, как Олег Винокуров и Денис Морозов познакомят вас с новостями.
Начнем с волейбола. Чемпионат мира среди мужчин близится к завершению в Японии. Там сегодня сыграны полуфиналы. Сборная Польша выиграла у команды Болгарии 3-1, и точно так же в четырех партиях Бразилия нанесла поражение Сербии и Черногории. Таким образом, завтра финал Бразилия-Польша. Ну, понятно, что Болгария, Сербия и Черногория будут играть за третье место, а сборная России сегодня, она борется за 5-8 место, встретится сегодня с командой Италии.
В Москве проходит финальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса. Понятно, что речь идет о мужском теннисе. Матч России-Аргентина. Счет 1-1 после первого дня. Сначала Николай Давыденко, первый номер российской команды, одержал победу над Хуаном Игнасио Челой в четырех сетах 6-1, 6-2, 5-7, 6-4. Ну а затем Давид Нелбандян сравнял счет, выиграв у Марата Сафина в трех сетах с одинаковым счетом 6-4. Сегодня парный матч, как всегда, по субботам. За Россию заявлены Дмитрий Турсунов и Михаил Южный, а за Аргентину Нелбандян и Агустин Кальери. Впрочем, возможны изменения.
Ну а в Бонне продолжается матч, шахматный матч между чемпионом мира Владимиром Крамником и суперкомпьютером Deep Fritz. В четвертой партии Крамник играл черными, завершилась она в ничью на 55-м ходу, и таким образом 2,5 на 1,5 очка счет в пользу компьютера. Пятая партия состоится завтра.
Переходим к зимним видам спорта. На этапе Кубка мира по биатлону, на первом этапе он проходит в Швеции, в Эстерсунде. Вчера прошла женская спринтерская гонка. И победу праздновала полька Магдалена Гвизден. Она опередила немецких биатлонисток Кати Вильхельм и Мартину Глагов.
Что касается горнолыжников, то они, как всегда, в начале сезона выступают в Северной Америке. Вот женщины в Канаде на трассе Лейк-Луис, там прошли состязания в скоростном спуске вчера, и лучший результат показала немка Мария Риш. Второй на финише была американка Линдси Килдоу, а третье призовое место заняла итальянка Надя Фанкини.
На трассе Бивер-Крик, это уже Соединенные Штаты Америки, прошли соревнования в скоростном спуске у мужчин. Здесь лучшим стал американец Боди Миллер, второй результат показал швейцарец Дидье Кюш, а третье время у еще одного американского горнолыжника Стивена Нимана.
Ну и возвращаемся в заключение в Россию. В чемпионате хоккейной суперлиги 7 матчей вчера состоялись. Результаты таковы. Новокузнецкий «Металлург» проиграл «Химику» 3-5. «Сибирь» тоже потерпел домашнее поражение от «Авангарда» 1-3. «Трактор» нанес поражение «Крыльям Советов» 5-2. Магнитогорский «Металлург» выиграл у «Амура» 5-1. С таким же счетом «Акбарс» в гостях взял верх над «Северсталью». ЦСКА «Локомотив» тоже победа гостей. «Локомотива» со счетом 3-0. И «СКА» выиграл у «Нефтехимика» 2-1.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы. Спорт». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Бесплатно только для жителей Москвы и Петербурга. Итак, начинаем, или вернее продолжаем разговор о футболе, который мы начали, повторяю, в прошлую субботу. Ну, вернее, не начали, а продолжали тоже, после некоторых перерывов там, может быть, каких-то. И вот журнал передо мной лежит, теперь уже не русский «Ньюсвик», который мы обсуждали неделю назад, а журнал «Коммерсант. Власть». Здесь итоги сезона подводятся в большой статье, которая называется «Игра, похожая на футбол». Тут невольно мне вспомнился такой вот анекдот, не анекдот, шутливый, байка такая, рассказанная Виктором Шендеровичем как-то вот у нас просто во время бесед о футболе. Он говорит, поехал один знакомый, ну, я думаю, что это он сочинил, что знакомый. Ну, поехал один человек, побывал в Англии. Ну, он так не любитель футбола. Ну, его повели на стадион. Он приезжает такими восторженными глазами. Виктору, значит, ну, якобы, наверное, рассказывает, что, представляет, повели меня на стадион, вот тебе играют в такую игру, говорит, похоже вообще вот на то же, вот на наш футбол, говорит, похоже. Вот игра похожая на футбол.
Как она называется, дескать,
спрашивает. Да, да, что за игра, да? Он говорит, стадион битком, скорости такие, с мячом люди давай, работают замечательно, борьба, в общем, короче, восторженный такой. Говорит, похоже вообще на то, что вот я смотрю, это у нас по телевизору, говорит, похоже вообще на наш футбол, что за игра? Вот я почему это вспомнил. Потому что вот в «Коммерсанте. Власть» вот эта большая статья, столь же острая, как и в русском «Ньюсвике», которую мы в прошлую неделю назад читали. И вот игра, похожая на футбол. Написано, что вчера закончился 15-й чемпионат России по футболу, который уже за несколько туров до конца заслужил репутацию самого грязного в российской истории. Ну и вот журнал этот «Власть» напоминает о самых нашумевших событиях сезона. Ну, тут действительно все, так сказать, собрано. И когда это все собрано, концентрировано, производит, конечно, страшное впечатление. Ну, один такой аншлаг тут есть. Футболисты на чемпионате вели себя гораздо агрессивнее своих поклонников. Дрались они и друг с другом, и с судьями, и с болельщиками. Ну вот, мы сейчас, уже у нас есть звонки, но мы сейчас буквально давайте на полминуты прервемся, а потом уже начнем слушать.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И что у нас? Послушаем, давайте, пару звонков.
Из Петербурга позвонил нам Георгий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
У меня уже одна страничка лежит несколько недель. Послание от ученика, который ему 12 лет, он играет уже 5 лет интенсивно в футбол. Можно прочитать?
Конечно.
Детский футбол. В Санкт-Петербурге каждый год увеличивается количество детских футбольных клубов. В то время, когда в других городах все наоборот. С каждым годом все меньше и меньше команд. В некоторых из них нет спортивного инвентаря, в других негде играть или нету тренеров. Летом я ездил в село Кытманово, около Барнаула. Там летом жарко, около 30 градусов. Смертин, капитан сборной России по футболу, родился в селе Тягун, где живет моя бабушка. У некоторых детей, вернее, у ихних родителей нету денег, чтобы купить и хороший мяч, и форму. Смертин открыл свою футбольную школу, он раздает детям также талоны в столовую и хороший инвентарь. Но часто бывает, что тренера плохо ведут тренировки. Они говорят детям, побегайте пока, а я отдохну. Получается, что даже если у ребенка есть способности к футболу, он их не может развивать, а это очень плохо. У меня все, спасибо.
Георгий, спасибо вам. Вот видите, я только когда вы начали читать это письмо мальчика, хотел сказать, что не только в Санкт-Петербурге увеличивается, но вот оказывается и в селе там все-таки благодаря Смертину в данном случае что-то такое движется. А должен вам сказать, что вот и в Москве, к моему удивлению, но приятному, все время сталкиваюсь с тем, что вот все знакомые рассказывают, вот там открылась футбольная школа, здесь вот там открылась, например, очень хорошая, как мне рассказали, Тимирязевец. Есть такая тоже детская юношеская спортивная школа, футбольная. И причем уже играет она в высшей лиге чемпионата России среди детей. Есть такая смена очень хорошая, новая тоже школа в Москве. Так что, ну, это, конечно, в Москве и Петербурге. Может быть, действительно, не везде Смертин может помочь, не в каждом селе. Ну, пример Георгий очень хороший, спасибо.
Юрий из Москвы на связи.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Наконец-то я дозвонился. Надеюсь на вашу корректность, что вы не отключите меня, как Никита Михайловича, на середине вопроса. У меня вопрос такой. Значит, почему вот так получилось, так сложилось, что 90%, значит, всех журналистов, комментаторов на радио, значит, печати, это болельщики «Динамо» и «Спартака». Вот, сейчас дайте я закончу, пожалуйста.
То пожалуйста.
Вот, значит, при этом, значит, мы всем известно, что судьи должны быть нейтральными, иначе, ну, просто они не могут судить, всегда. А вот, значит, журналисты считаются, что они чище всего, что они не могут, вот, не вылезает у них, что называется, пристрастные какие-то моменты, что они честно ведут. Вот смотрите, кампанию против Валентина Иванова. По-моему, самый честный наш арбитр. А сколько он раз подвергался обструкции, причем страшнейшей совершенно. У меня такое впечатление сложилось, что вот, значит, из-за такой монополии болельщики, ну, поклонники «Спартака», немного «Динамо», значит, сейчас просто вот навалились на Гинера. Я не поклонник Газаева, не поклонник там, значит, Гинера. Но вот просто не замечает, как будто бы... Помните, в свое время Долматов выставил из команды, значит, Старостюка и Штанюка после игры с «Локомотивом» в 2004 году. Хотя оставил команду без защиты, потому что сдали игру. Или хотя бы игра «Спартак», когда Чичкин четвертый гол вообще не поймешь, как самое пропустил. Вот, Егоров судил то же самое, но осталось. Или играл «Локомотив» «Торпедо», когда Николаев три гола не засчитал. Юрий, вот почему-то видят одно, не видят другого. Объясните, что,
Юрий,
разве это корректно?
Юрий, мы не можем ничего объяснить. Я, во-первых, не понял, что вы сказали про Никиту Михайловича. Если человек говорил что-то совершенно не относящееся к теме или неправильно, я не знаю, кого вы имели в виду. Мы вообще никогда никого не прерываем. Вот мы дали вам полностью высказаться. Но вы считаете, что журналисты болеют за «Спартак» и «Динамо», а другой будет считать, что они болеют за «Спартак» и «ЦСКА», а третий, что наоборот, против «Спартака». Поэтому тут бессмысленно что-то обсуждать. Вы все сказали, на Гинера, на Газаева навалились не только журналисты, как вы понимаете, но и футболисты, и очень многие другие навалились за их безнравственное поведение, за то, что чемпион страны, в том числе, сделал чемпионат откровенно грязным. Естественно, с кого спрос? Ну что, мы будем за грязный чемпионат спрашивать с кого? С Шиника, что ли? Не мы, а вообще все люди и все издания. Поэтому, ну, вы, видимо, болельщик ЦСКА, вам кажется так. Ну, болельщику «Спартака» будет казаться, что наоборот, все нападают на «Спартака». Болельщику «Динамо» несчастному будет казаться, что все нападают на «Динамо», и поэтому «Динамо» плохо играет. Хотя это совершенно не связано одно с другим. Так что, Юрий, мы вас выслушали, как, не знаю уж, какого Никиту Михайловича мы перебивали, но вас не перебивали. Слушаем еще, да?
Да, слушаем, Андрей из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Ну, как я понимаю, у нас проблема с судьями, да, главная, как... Ну, одна из главных, да, скажем так.
Пожалуй, да.
Вот. Ну, мое мнение, если вам интересно, я думаю, что судьи у нас, ну, скажем так, достаточно квалифицированные. Но вся проблема, я согласен с вами, действительно, коррупция. Она не только в футболе, не только в спорте... Она и в стране, и она свои метастазы, к сожалению, не в этом году, она и раньше. Оно в этом году особенно, конечно. Это, конечно, было видно по матчам и в Томске, и ЦСКА с «Зенитом», конечно. Я не думаю, что это были просто ошибки, как скажем, технические, судейские. Конечно, тут, да... И репутация господина Гиннера, ну, мягко скажем, не очень хорошая. А я знал, в общем, у меня были приятели по бизнесу господина Гиннера. У него нехорошая репутация. И в бизнесе нехорошая репутация. Вот.
Андрей, ну вот это вы как бы отвечаете Юрию. Мы этого не знали, этого сказать не могли.
Юрию?
Ну, вот, который перед этим звонил.
А я не слышал.
А, понятно. Вот видите, так получилось.
Слушай, ну, вас... хорошо. Ну, скажем так, не будем, конечно, все на Кина расваливать, конечно. Да. У нас есть деятели. Вспомним 72-й год, да?
Ну, конечно. Говорю,
из города Ворошиловграда.
Да, конечно.
Вот. Это, конечно, у нас проблема такая. Ну, все, в общем.
Ясно. Ну, вот я просто в дополнение, вот пока слушали Андрея, посмотрел вот как раз этот журнал «Коммерсант Власть», который передо мной лежит. И вот, по мнению букмекерской конторы «Шанс», 17 ноября, опубликовавший список договорных матчей, в 2006 году в премьер-лиге состоялось не менее 14 таких встреч. Ну, вот здесь список приводится. Вот тут, в частности, там три матча, например, с участием команды ЦСКА. И тут дальше написано, вот в главе, или в подглавке, да, в маленькой главке. «Справедливое судейство» она называется. И вот написано, что четыре крупнейших скандала, где предвзятость арбитров была очевидна, произошли к выгоде ЦСКА. И чемпионы России начали обвинять не только в участии в договорных матчах, но и в подкупе арбитров. Это вот ответ Юрию. Ну хотя он скажет, что, значит, журналисты из журнала «Коммерсант Власть»
лоббируют
за «Спартака Динамо», да, против ЦСКА. Ну вот, ну, в общем, пускай об этом все узнают, а не только, соответственно, Юрий. Еще у нас есть звонки.
Да, у нас из Москвы еще звонок Эмиль Викторович.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Вы знаете, у меня такое впечатление, если дела в футболе пойдут так же дальше, то в самый раз начинать присваивать, так сказать, места так же, как это делается в музыкальных конкурсах. Если нету достойного претендента на первое место, но типа Вана Клиберна, тогда, значит, делят второе место. Вот мне кажется, в этом году в самый раз было поделить второе место между «Спартаком» и ЦСКА. Тем более они набрали равное количество очков. Я просто другого средства не вижу, господа.
Понятно. Шутку вашу оценили. Но они набрали равное количество очков, потому что вот тут такое положение было. Ведь отменили переигровку именно в этом начале сезона. Да, обычно же при равенстве очков дополнительный матч проводился. Ну, эту переигровку отменили. Ну, и я всю жизнь вообще, честно говоря, вам скажу, смеюсь над тем, что только в российском футболе, ну и раньше это было еще и в советском, если одинаковое количество очков, то выше ставили команду, у которой больше побед. Но если при равном количестве очков у одной команды больше побед, то это автоматически значит, что у нее и больше поражений. Поэтому, конечно, смешно, когда вот одинаково очков, а чемпионом становится тот, кто больше проиграл, больше раз потерпел поражение. Вот. И в связи с этим, просто как любопытно, в прошлое воскресенье, когда был последний тур, любопытную информацию, может быть, для слушателей, и ну, он закончился, мы же здесь в России все знали, что ЦСКА уже заранее чемпион, несмотря вот на поражение в последнем туре, а «Спартак» на втором месте, несмотря на, мог и не выигрывать у «Крылья Советов», но он выиграл, у них стало одинаковое количество очков. И в этот момент зарубежные почти все агентства опубликовали, что чемпионом стал «Спартак», но им в голову не могло прийти, что там по дополнительным показателям. И таблички все опубликовали везде.
«Спартак» на первом месте.
Да, «Спартак» на первом месте. Ну, конечно, очень быстро последовали поправки, ну просто так факт смешной сам по себе.
А украсил был золотой матч, наверное, да, этот турнир?
Ну, конечно. Ну, это же заранее было сделано. Ведь тогда, когда проводился золотой матч между «Локомотивом» и ЦСКА, показатели дополнительные были лучше у ЦСКА. Но выиграл «Локомотив» и стал чемпионом. Вот Гинер, когда стал президентом этой премьер-лиги, то он внес корректив.
Ну, а что? Откуда бы здесь появился золотой матч-то? Ну,
как в МЛС, «Динамо» Хьюстон одержал победу, конечно.
Ну, не в этом дело. Что ж, ЦСКА бы проиграл «Динамо» тогда в последнем туре?
Ну, конечно.
Не было тогда никакого золотого матча.
Мы знаем.
Ну, нет, ну, золотого матча бы не было заранее, уже, а мы уже они бы все предусмотрели.
У нас вот Илья тут, наш слушатель, прислал на пейджер, попросил сообщить результаты токийского этапа серии Гран-при по фигурному катанию. Мы их как-то упустили в новостях. Ну, тогда, в общем, мы сообщим, что вот вчера там были состязания у женщин. Там все три места первые заняли японки: Мао Асада, Фумия Сугури и Юкари Накано. И в парах В парах впереди два китайских дуэта оказались. Сюшен Хонгбо Джао на первом месте, а на втором Дан и Хао Джаны. И на третьем месте канадская пара Валерий Марку, Крейг Бентен.
Вот, но финал, кстати, финал турнира Гран-при среди, как раз на третьем месте, там Петрова и Тихонов, да, которые будут участвовать в финале.
Ну, они вышли в финал, да.
Да, а Славновая Обертас, да, есть еще такая пара, они да, как запасные, там да, они восьмыми оказались. Илья, ну, как только дойдет до финала Гран-при, обязательно будем все сообщать.
Ну, естественно, теперь Станислава слушаем из Москвы.
Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте. Вот. Послушал звонки слушателей. Хочу сказать, в футболе просто какая-то неразбериха. Значит, я так понял, что при равенстве очков получается, что как в Лиге Чемпионов. Между Спартаком и ЦСКА их не встречи учитываются. И как бы так сказать, у ЦСКА больше забито мячей в очных встречах со Спартаком. Дальше. Теперь почему вам нельзя прислать, как в другие программы, электронной почтой письмо, например, mail, как там, собака,
почему радио, нельзя? Можно?
Свобода.ру. И еще, я вас поздравляю с 600-м выпуском прессинга, который выйдет завтра. Очень хотел написать по электронной почте, но, к сожалению, не получилось, потому что у меня интернет не работает.
Понятно. Станислав, спасибо за поздравление. Действительно, завтра наш 600-й выпуск прессинга. Вот что касается матчей между собой, то они далеко не на первом месте.
Нет, просто так совпало в данном случае, да, но на самом деле они не учитываются.
Да, там берется по количеству побед, потом там разность, ну и так далее. Станислав, еще раз спасибо за поздравление. У нас уже что, не успеваем уже никого выслушать? Да, может быть, тогда какое-нибудь пейджинговое сообщение еще успеем прочитать.
Да, прежде чем прерваться, что мы здесь получили? Не знаете ли вы, как связаны рейсы болельщиков ЦСКА в Лондон и погибший разведчик, как сообщают средства массовой информации? Это Виктор задал такой вопрос. Но это про Александра Литвиненко идет речь?
Нет, совершенно.
Не знаем, к сожалению.
И причем здесь болельщики, да.
Ну, в смысле...
самолет, понятно.
Ну, самолет летали на рейсах. Кто там куда летал, ну, может быть, это когда-нибудь и выяснится, хотя тоже вряд ли.
Ну, под контролем надо ситуацию держать, конечно, болельщикам на всякий случай.
Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей, а я вам только сообщу, что не забудьте послушать сегодня передачу, как всегда, в час дня «Ваше здоровье». Там пойдет речь о восстановление слуха у полностью глухих людей. Ну, это, конечно, прекрасно, не хочется шутить на эту тему, но слух бы начальникам спортивным, футбольным улучшить.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, коротко об основных новостях к этому часу. В Ирландии проведена проверка в связи с болезнью бывшего премьер-министра России Егора Гайдара, которому стало плохо 24 ноября в Ирландии. Никаких свидетельств радиоактивного заражения не обнаружено. Гайдар сейчас находится в Москве, его состояние удовлетворительное. Декабрьский номер российской версии журнала Forbes все-таки выйдет в печать с первоначальной версией статьи о жене московского мэра Елене Батуриной. Об этом заявили представители издательского дома, выпускающего издание в России. Главный редактор журнала Максим Кашулинский, подавший в отставку после указания убрать из номера статью о Батуриной, заявил, что готов вернуться к работе, как только журнал появится на прилавках. В Чечне в результате обстрела милицейских автоколонн ранены 2 человека. В Ингушетии задержан боевик, участвовавший в нападении на правоохранительные структуры республики в июне 2004 года. В Екатеринбурге открылся 7-й съезд партии «Единая Россия». В Махачкале минувшей ночью обстрелян автомобиль главы администрации Унцукульского района Дагестана. Чиновник и его брат получили ранения и госпитализированы. США обеспокоены дестабилизацией обстановки в Ливане. Вашингтон обвиняет Сирию и Иран в поддержке движения Хезболлах, которое пытается свергнуть демократически избранное правительство Фуада Синьоры. Число жертв оползня на Филиппинах превысило 300 человек. Более 260 человек считаются пропавшими без вести. К югу от Багдада около 20 человек погибли и не менее 15 получили ранения в результате инцидента, который мог быть терактом. Грузовик на большой скорости въехал в толпу людей, ожидавших автобуса на остановке в городе Аль-Вахада.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауни.
Отталкиваясь, так сказать, от шутки, прозвучавшей перед тем, как прерваться на новость, о том, что не мешало бы слух улучшить спортивным функционерам, хочу привлечь внимание слушателей к такой теме, которая на самом деле еще была подсказана в одной из предыдущих передач. Если не ошибаюсь, Станислав Павлович обратил наше внимание, всеобщее внимание, на то, что крайне редко в российском футболе, допустим, проводятся минуты молчания, какие-то в память о погибших, умерших, так или иначе, о каких-то трагических событиях, в отличие от европейских стран, где вообще чуть ли не каждый тур начинается с какие-то матчи с минуты молчания, где, в общем, стараются помнить всех и отдавать дань, в том числе и последний долг, так сказать, всем. Мы тогда немножечко затронули вопрос, морального, что ли, состояния, да, российского футбола. Но вот вам, пожалуйста, еще один прекраснейший пример. Наверное, все уже знают, что 8 декабря готовится чествование, празднование по случаю 50-летия победы сборной СССР на Олимпиаде 56-го года в Мельбурне. И в газетах писалось об этом, и на официальном сайте Российского футбольного союза в интернете тоже размещено соответствующее объявление, где сказано, что это будет тут целый комплекс всяких событий. Турнир детских команд 95-го года рождения пройдет, и вот этот привлечение на праздник детей будет означать связь двух поколений отечественных футболистов. Там пройдет чествование олимпийских чемпионов, но, к сожалению, уже не так много их осталось в живых. Вот написано: обязательно порадуют болельщиков и специалистов своим присутствием Борис Розинский, Алексей Парамонов, Иосиф Беца, Владимир Рыжкин, Анатолий Исаев, Никита Симонян, Валентин Иванов, Анатолий Ильин, Юрий Беляев и врач Олег Белаковский. Вот это все, кто остались живых, да. И еще вот такой важный тезис, сообщение важное. По регламенту Олимпиады 56-го года золотые медали получали только участники финального матча. Остальным футболистам, выступавшим за сборную СССР в отборочном и финальном олимпийском турнире, президент РФС Виталий Мутко вручит специальные копии медалей, изготовленные в монетном дворе города Москвы. Вот такая, казалось бы, прекрасная акция.
Да, и все было бы хорошо, если бы не...
Да, если бы не позвонил нам коллега из Киева, Максим Максимов, и не рассказал такую историю, что, оказывается, Иосиф Беца, который, как вы слышали, тут тоже якобы приглашен, ничего об этом и слыхом не слыхивал, никакого приглашения не получал. Максимов, как узнал об этом, стал всем звонить в Российский футбольный союз, говорил с Симоняном, говорил с Мирзояном Александром, который является президентом, возглавляет там всю работу с ветеранами. В общем, все его, в этой терминологии можно применить, отфутболивали. Никто ничего, никакого Бецу никто приглашать не собирался. Еще с каким-то молодым там с пресс-службы каким-то говорил, но тот, видимо, вообще не в курсе, кто такой Беца. И, в общем, все это было так ужасно. Что-то объясняли, что якобы невозможно провести по бухгалтерии, там из другого государства приедет человек, там какую-то несчастную 1000 рублей там на поезд. Невозможно.
Другое государство Украины.
Да, невозможно там провести это по бухгалтерии. Медаль якобы на него не заготовили, вот эту.
Это вообще такое безобразие. Я просто уже в связи с этим про Иосифовича Бецу несколько слов скажу. Это был великолепный полузащитник ЦСКА. Вот что еще, к тому же.
Да, в то же время он выступал как раз в Москве.
В Москве он играл, в Москве за ЦСКА. Сам он вообще из Западной Украины, из Львова, по-моему, или из Мукачева, это, собственно, не важно. Но главное ведь еще в чем все дело, что, закончив свои выступления, он стал прекрасным тренером. Он вообще навсегда останется в истории советского футбола как человек, который привел команду СКА Ростов-на-Дону ко второму месту в чемпионате СССР. Никогда такого успеха у команды СКА Ростов не было, и, не знаю, будет ли, ясно, что уже не будет в чемпионате СССР-то. Такого сильного чемпионата здесь никогда не будет, поэтому... И, в общем, тренер был великолепный, он работал очень хорошо с командой «Карпаты», просто. И в Москве работал, и в ЦСКА работал. Ну, по-моему, где-то даже старшим тренером какой-то период времени был. Но вот как такого человека, олимпийского чемпиона, он же там в Мельбурне тоже играл, только не в финальном матче. Некоторые, ну, например, вот, там Юрий Беляев есть тоже нападающий ЦСКА, но он в Мельбурне вообще ни разу не играл. Но все равно, слава богу, что его пригласили. Он был запасным, все равно очень хорошо, что он там есть. Вот такое к вопросу.
Ну, остаются 6 дней еще.
Да, ну вдруг, вот, еще. Ну, вдруг он услышит вообще.
Ну,
да.
Но, как мне сказал Максимов, Беца, в принципе, готов и за свои деньги, ну, приехать. Но если его примут, встретят, я не знаю. Ну, если на него медаль не заказали, ну уж не знаю. Я
там еще такая, конечно, деталь была в рассказе Максимова, то, что вот из всех этих вот треволнений, всех этих звонков, Иосиф Иосифович за последние дни только 4 килограмма потерял. Представляете,
да, ну, конечно, он очень...
как человек нервничает и как ему обидно. Вот, вот самое ну, вот это бы. Ужасно. Вот так обидеть человека, я, ну, не укладывается в голове такое, да?
Ну хорошо, давно уже Виктор Иванович из Петербурга ждет своей очереди.
Здравствуйте, да, господа.
Здравствуйте.
Я поздравляю вас с юбилейным вашим прессингом.
Спасибо.
А у меня вот такое мнение, что в футболе ничего не изменится. Вы не видели случайно, когда награждали ЦСКА в Министерстве обороны, то его, их шеф Иванов,
да,
значит, сказал, подавая им бинокли, поощрение,
да,
сказал, что пойдут разговоры по поводу вашего чемпионства. Так вы не обращайте внимания, это я не дословно, а примерно, значит, не обращайте внимания на все это, а продолжайте также выигрывать и следующие чемпионаты. Вот вам и все выводы, которые сделали...
Да, Виктор Иванович, очень хорошо, что вы рассказали. Я этого не знал, но вообще предположить это можно было. Тут. Виктор Иванович, спасибо за такую вот информацию. Кто не видел и не слышал этого, теперь будет знать. Вот продолжайте так же, сказал вице-премьер. Да, продолжайте так же.
Павел из Москвы.
Добрый день, уважаемые господа.
Здравствуйте, Павел.
Позвольте маленькую историческую такую ретроспективу. 68-й год. Играет Днепр, выходит, чтобы выйти в первую лигу. Тренер Лобановский. Играет на поле Биба. Биба уже слаб для первой, для высшей лиги, и он сваливает игру. Я сидел в 5 метрах от Лобановского. Лобановский опустил голову. Биба получал деньги в Днепре больше, чем в высшей лиге. Он не потянул бы. И следующий, вот такой Майк Тополяцкий. Зачем нашим игрокам идти на чемпионат? Они здесь больше получают.
Вы имеете в виду на чемпионат Европы?
Мира и мира. Все. Они здесь получают больше.
Ну, это понятно. Ну, так это...
Вот и все, почему мы никогда не потянем.
Павел, ну, понятие в чем дело. Это все игроки в клубах получают больше, значительно. За сборную люди играют из, в общем, соображений, так сказать, ну, гордости, патриотизма и так далее. Ну, не сравнить же заработки там Анри в Арсенале или там Рональдиньо в Барселоне с тем, что они получают, играя за Францию или Бразилию. Ну, тут уже... Тоже вот-вот нравственность. Вот она как воспитывается-то? Вот она воспитывается, в частности, тем, как отмечают ветеранов. Конечно, если забывать олимпийского чемпиона, ну кто тогда будет хотеть потом, предположим, выкладываться или сражаться за сборную? Я немножко утрирую, конечно. Молодежь все равно стремится играть, естественно, и за сборную, и так далее. Но вот, вот этим воспитание, процесс, он ведь не прерывается, непрерывный процесс. Нельзя вот сегодня, сейчас лет 10 никого воспитывать не будем, а потом начнем воспитывать.
Артур из Петербурга.
А, вот Артур.
Добрый день.
Здравствуйте,
уважаемые.
Артур.
Поздравляю вас с вашим юбилеем. Присоединяюсь.
Ну, заранее нельзя.
Да, вот да, именно. Да. Он же завтра.
Я думаю,
завтра,
что, в общем-то, он уже сейчас начался, поскольку эта программа, я думаю, что неотъемлемая часть той программы.
Правильно, да. Можно так считать, Артур, да.
Вот поскольку вы упомянули сегодня меня и упомянули эту статью...
Да, вот она передо мной.
Некоторые вещи оттуда как бы вам сказать, да, чтобы вы могли бы это прокомментировать, поэтому я уж и решил это сделать.
Артур, давайте, слушаем.
Значит, я хотел, чтобы вы высказали свое мнение, вот поскольку статья большая, по нескольким тезисам. Я уж извиняюсь, что придется процитировать.
Да, давайте.
Значит, первый тезис был такой. Это был первый чемпионат, где не было команды звезды и где ни одна из тренерских идей не соответствовала уровню мирового чемпионата.
Так.
Как следствие, и уровень, показанный командами игры, оказался очень посредственным. Я извиняюсь, что сразу все, как бы, чтобы не терять
время.
Да-да,
давайте, Артур, правильно, да.
Значит, второй тезис был такой. Уходит дух игры, а сам футбол все больше становится частью шоу-бизнеса с рекламными роликами, мерчендайзингом, постоянным обсасыванием сумм, который получает футболист и так далее.
Да.
Футболе же главная натуральность и непосредственность того, что происходит на поле.
Да.
Вот эта самая непосредственность из футбола ушла, и это самое грустное, что я увидел в Германии. Это Вайнштейн говорит.
Понятно.
И еще один последний, ну, я его не буду целиком проговаривать, поскольку это, в общем-то, все окончание этой дискуссии.
Да.
Они там дают прогноз того, как будет развиваться вот клубная футбольная жизнь в Европе.
Да-да-да.
Вайнштейн говорит здесь, на мой взгляд, глобализация в футболе – это уже вопрос времени и цены. Национальные чемпионаты в том виде, в котором они есть сейчас, перестанут существовать, а ведущие европейские клубы будут участвовать в каком-то общем соревновании. Ну и дальше там по тексту,
да,
до конца.
Да,
в общем-то,
да.
Вот с последним тезисом я, в общем-то, в основном согласен. Скажу так вот.
Понятно.
Ну, Артур, может быть, перед тем, как вы меня отключите, я хотел бы сказать вот пару слов опять о своем, о наболевшем. То есть о том, что, вот, к сожалению, одних журналистов в различном эфире очень много, а других очень мало. Это я вот по поводу Уткина, скажем. Вот вы знаете, я вот услышал на вашем радио о том, что Уткин получил за свой электронный блог какую-то премию немецкой волны. За блог в интернете, за свой дневник. И я вот подумал, почему-то Уткин есть на радио, Уткин есть на телевидении, Уткин есть в газетах, Уткин есть в интернете. А вот, скажем, наши любимые журналисты в основном во всех этих сферах отсутствуют.
Ну, в интернете.
Это, наверное, не только я. Это, может быть, вам это не очень нужно, но вот тем, кто вас слушает, наверное, нужно.
Понятно, Артур, спасибо за все. Я постараюсь вам как можно короче ответить вот на все те вопросы, которые вы затронули, потому что люди же ждут своей очереди. Да, они критически высказывались здесь о чемпионате мира, прошедшем в Германии, и ничего тут удивительного нет, но высказывались критически и высказывались. Действительно, чемпионат этот не был не лучшим, он был. Но, поскольку они в футболе очень слабо разбираются, оба беседовавших, то они высказывались на каком-то там смешном, с моей точки зрения, уровне. Во-первых, они сравнивали почему-то этот чемпионат с чемпионатом, который был в США и который был в Японии. Совершенно вообще несовместимые вещи. Если бы сравнивали хотя бы с чемпионатом, который был в Италии в 90-м году, что-то общее было, да, в этом смысле. Но, Артур, вы уж меня извините, я не согласен, что национальные чемпионаты перестанут существовать. Но самое-то ужасное ведь не это. Вы почему-то самое главное вот не назвали из того, что меня дико возмутило. Они вообще делают вывод, что век футбола прошел. Вот просуществовал футбол там 100 с чем-то лет. И теперь вот он как бы прошел. И не так он уже всех интересует. Но на каком уровне делается этот вывод? Также было, они пишут, было поголовное увлечение кино, а еще раньше литературой, поэзией, живописью. Все эти поголовные увлечения прошли свой золотой и серебряный век, прошли период творчества. Ну, вы можете себе представить, куда люди вообще, я не знаю, я даже просыпаю, это Иван Андреевич Крылов, чей век уже давным-давно в литературе прошел, на эту тему столько вообще высказывался, вот как про этих двух собеседников, вот как кумушки на какой-нибудь там где-нибудь сидят, и дальше своего двора, где там зернышки разбросаны, эти курочки, да, какие-нибудь, не видят ничего. Ну, как вы представляете, век литературы прошел. Поэзии, живописи век прошел. Кино век прошел. Ну, это вообще, просто тут слов никаких нет. Артур, ну, после этого, вот, когда я все это вот читал тут у них, значит, то просто сегодня в моде спорт, тут написано, а футбол одна из наиболее удачных его разновидностей. Но этот период уже позади. Ну, представляете, это как будто речь идет о каких-нибудь высоких каблуках, вот как Олег пошутил, когда мы с ним обменились мнением по поводу этой этих выступлений. Как будто мода прошла на короткие брюки или на длинные. На литературу мода прошла со времен Гомера. А в школе они, может быть, еще и слово полку Игоревича читали, эти два собеседника. Но самые последние, все, я уже столько времени отнял, Артур, извините, у других слушателей. Самые последние, я не понимаю, зачем же тогда они работают-то в этом еженедельнике «Футбол».
Если век прошел.
Если век футбола прошел. Этот Каменченко всего там возглавляет этот еженедельник года полтора, наверное. Ему хватило полтора года, чтобы убедиться, что век прошел. Ну, тогда иди работай в другом месте. Ну, Вайнштейн подольше. Но все равно, если вы так считаете, уважаемые, в кавычках.
А к тому, как они оценивают, освещают там и вообще все... ну, видимо, анализируют глубочайшим образом итоги чемпионата мира, то вот предыдущий чемпионат мира в Японии и Корее, который происходил, мы встретились с Александром Вайнштейном за несколько часов до начала матча возле пресс-центра, главного пресс-центра в Йокогаме днем. Он пришел, мы первый раз его увидели, ну, там, в какой-то мы где-то там в буфете, что ли, сидели. Пришел, мы его первый раз увидели, он говорит, сейчас, говорит, ну, это он пошутил так, получил, говорит, премию в $1000 как последний журналист, аккредитовавшийся на чемпионате. Он, значит, гордо заявил, что аккредитовался на чемпионате мира за там несколько часов в день финала. Приехал?
Да.
Ну так, просто на один матч съездил, там, я не знаю, считай, в общей сложности $1000 там, да?
Да.
На один матч прокатился, последним аккредитовался.
А потом
на
вот
что,
так рассуждал.
Вот, на что, конечно, родилась прекрасная шутка. Ну ладно, пусть Вайнштейн не обижается. Ему и было сказано, а ты бы завтра бы приехал, получил бы $2000.
И финал бы не... Вот бы там посмеялись.
А вот теперь, вот он тут рассуждает идеи тренерские, те сие. Он оценивал, интересно, тренерские идеи Анри Мишеля. Мне кажется, что... Ну, они, может быть, и не восторжествовали, но их было столько в игре сборной Кот-д'Ивуара, о которой, наверное, Вайнштейн с Каменченко и понятия не имеют. Они, наверное, не видели ее там, и забыли про нее. Ну, в общем, неважно.
Нет, ну...
Ладно, давайте уже слушать Владимира из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте,
извините,
Владимир,
что так долго ждать пришлось.
Да, мне очень даже приятно слушать. Вы знаете, я хотел бы вот просто сказать на высказывание Артура такую вещь. Да. Поэтому вы являетесь уважаемыми журналистами, что вы не принимаете участие вот в этих, во всех шоу и цирках, и работаете без суеты, и у вас очень хорошая программа. Вот это в начале, значит,
да,
высказывание такое. Понимаете, вот наш футбол, вы рассказали, Валерий, такой анекдот в начале вашей программы. Наш футбол, он вообще больше похож на цирк, а не на футбол. Поэтому, товарищ, ты и в Англии мог и не признать эту игру, понимаете?
Да.
И последние чемпионаты, они вообще практически все скандальные, они это самые скандальные. Вы вспомните, как вот, значит, один у нас президент высказался, что против его команды заговор всемирный устроили. Второй чемпионат там с участием... Команда такая у нас, Терек, удивительная команда, которая на коленке была практически создана для вот кремлевских неотложных нужд, а потом ее забросили, и она так и сгинула, пропала, понимаете?
Да.
Поэтому, значит, такие чемпионаты у нас уже сейчас проводятся очень часто. А 2 или 3 года мы вообще не видели чемпионата футбольного. Вы вспомните, когда телевидение это вообще не показывало, и мы забыли эту игру.
Да-да-да.
Что она себя представляла. Просто нас вообще не считают за людей, не уважают как болельщиков. Поэтому и мы также должны относиться к нашему российскому футболу. И, значит, вот я хочу еще такую тему сказать. В Италии, вы знаете, по поводу судейства. Вот летом произошла вот эта у них история. Как раз были все практически наказаны, осуждены, и менеджеры, и, значит, игроки, и
президенты
их.
Да.
А практически все судьи-то были оправданы, вот что самое смешное. И вот еще такой анекдот в конце хотел быстренько рассказать вам. Здесь интервью давал Владимир Пономарев, участник, значит, команды нашей 66-го года,
да,
защитник,
да.
Хороший армейский.
Очень хороший.
И вы знаете, он сейчас в КДК, в комиссии представляет там. Это до анекдотического просто доходит. Ему задают вопрос. Вот скажите, пожалуйста, у нас вот сейчас говорят, что дают взятки. Где дают? В нашем чемпионате. Кто дает? Ну как кто? Президенты одной команды, президентом другой команды, судим. Как дают? В конвертах. В каких? в розовых. Да вы что, всегда в белых давали? Так вы представляете, значит, дают, а это надо доказать. Вот видите, какое... Спасибо вам большое.
Понятно, Владимир, и вам спасибо. Спасибо, действительно, разрядочка была в конце.
Ну, это анекдот, конечно.
Мы очень хорошо. Да.
Слушаем кого? Александра из Москвы слушаем.
Алло, добрый день.
Здравствуйте,
Александр.
Вот у меня вопрос по боксу. И насчет вот футбола, вы знаете, вот вы сообщили вот это насчет Иосифа Бетца, вы знаете, так неприятно и так просто вот омерзительно противно, когда человек действительно выступал, и вот так выбросить, как извините, вот как мертвого заранее похоронить или принять, как раньше во времена Советского Союза, когда Пушкин выступал, даже имени называли, и вот так же к нему отнести. Я думаю, что это очень не красит наших людей, и нельзя ли изменить что-то и восстановить этого человека, как говорится, сделать ему вот медаль также и наградить с почестями. А вопрос насчет бокса у меня. Скажите, вот здесь Москаев выступал, и он сказал, что по версии, где он чемпион, это ведущая версия. Правильно это или нет? Спасибо.
Ну, видите как, мне кажется, что он правильно сказал, но когда есть три версии, то всегда найдутся люди, которые будут свою версию считать ведущей, а другие менее ведущие.
Ну, как в шахматах, нужен некий объединительный матч, в конце концов, который выявит сильнейшего боксера.
Ну, просто в данном случае, вот лично моя точка зрения совпадает с точкой зрения Москаева, но это она не является, так сказать, истиной, как это любят говорить, в последней инстанции, да? Она ни в какую инстанцию. Истинной вообще не является ни в первой, ни в средней, ни в последней. А просто каждому кажется, вот, что вот взять, если историю, посмотреть, кто был чемпионом мира вот по той или иной версии когда-то, то может каждый полюбить какую-то версию. Но, Александр, дело в том, что было в последние годы, там, я не знаю, лет 10-15 назад, было несколько боксеров, которые были чемпионами по всем трем версиям. И поэтому там вопрос такой не стоял.
Игорь Цветков из Одинцова.
Алло, здравствуйте. 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 Вот Рафалов в том субботу был. Я не смог задать вопрос. Я задаю старшему Валерию Винокурову. Можно я вам задам?
Конечно.
Вот я считаю, вот Стрельцов по сфабрикованному делу сидел в свое время. Вот. И второй вопрос я задам, ну, уже молодежному составу, Олегу Винокурову. Скажите, Олег, вот я считаю, что люди у нас совсем перестали, ну, расти. Вот Белялединов, Сычев, Киржаков, они как-то останавливаются быстро, вся молодежь, и совсем не растет. Был Рабинер у вас в студии, он сказал, что Шишкин, ну, кроме Шишкина-то кто еще? Скажите мне, вот, ну...
Понятно.
И еще, да. Алло,
да.
Алло, рекламу-то можно, изображая жертву, фильм, есть про сборную в китайском ресторане, в сюжете, в последнем, про сборную России, это вообще, это «Мама, не горюй», вы посмотрите, пожалуйста, изображая жертву.
Понятно. Хорошо. Что касается Стрельцова, да, дело вообще было сфабриковано. Там вначале что-то... За что-то можно было зацепиться, но на эту тему уже столько сказано. Игорь, я отвечаю вам, да, оно было сфабриковано. Теперь Олег отвечает про молодых
игроков. Ну, я, видимо, тоже отвечаю, да, они не растут. Но вот мы целый час сегодня посвятили разговору во всяких негативных явлениях, о том, все, в какой чемпионат. Ну, а как вообще-то в таком чемпионате можно расти?
Можно
просто быть изначально талантливым, да. И все.
Ну, кстати, действительно, не растут. Вот если уж говорить о самом последнем, то, по-моему, очень резко сдал Жирков. Тоже. Вот мне казалось, что он очень хорошо должен прогрессировать и дальше расти. Ну, та же самая. Ну, Киржаков ясно, что уедет теперь уже за границу, только неизвестно за какие деньги.
Ну, молодые ребята, в любом случае, если совсем скоро, возможно, мы узнаем новые имена, Валерий, не так ли? Есть же экспериментальная школа, что ли, экспериментальное такое
сейчас
образование.
Сейчас много в этом смысле экспериментов проводятся, но просто пока не будем уж подробно говорить, подождем, когда придут нам люди, которые эти эксперименты проводят. Но действительно, но с другой стороны, Игорь, ведь вопрос же еще в том, что команда, в которой, вот вы перечислили Белялединова, Сычева, Измайлова. Команда шаталась, качалась, и тренера вдруг сняли в самом конце. Вот сегодня, например, команда Локерен под руководством слова Люба Муслина будет играть там с лидером чемпионата и с одной из ведущих команд Бельгии в очередном туре. И там народ валом прет, Муслин вернулся в Бельгию, а у нас его взяли, выгнали. Ну, в общем, что тут, Игорь, все тут, короче, видимо... завязано в один узелок, или там как это? ниточка куда там и тянется, да?
Да, ну, наверное, уже последний на сегодня звонок от Рэма из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Рэм. Здравствуйте.
Я старый футбольный болельщик еще со времен ЦДК.
Так.
Меня очень беспокоит наш футбол сегодняшний. Его неудачи, его низкий уровень. И вот я настолько разозлился, что однажды, когда по вашему радио во время утренней информационной программы спросили, поможет ли нашей футбольной сборной иностранный тренер,
так.
Я высказался так. Вы уж меня извините, высказался зло. Но, может быть, это как-то поможет. В футболе главное интеллект. Ну, кто ж нам поможет, если в нем не комплект?
Понятно.
Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Рым, а что ж тут комментировать? Конечно, мы не говорим, что не хватает интеллекта, особенно тренерам, руководителям и так далее.
Ну вот на эту тему прислал нам Дмитрий сообщение. Век футбола действительно может пройти, если в нем будут утверждаться принципы безответственности, некомпетентности, продажности, которые господствуют в остальных сферах нашей жизни. Если таким же способом будут побеждать команды из списка правильных команд, мы смотреть такой футбол не будем. Не пригласили Иосифа Беца и многоточие. Ну, это значит, он тоже возмущен. Но это век футбола в России может, видимо, пройти все, что угодно, я не знаю, или начаться все, что угодно в любой момент.
Ну, если вообще министр обороны говорит своим подчиненным, продолжайте, не слушайте, в таком же духе действуйте. Вместо того, чтобы разобраться, есть ли хоть что-то вообще во всех этих слухах. Ну, предположим, можно сказать, что это очень много лишнего наговорили. А давайте, мол, типа, разберемся, что было. Но разобраться надо. Нет, ну, говорит, продолжайте. Ну и продолжайте.
Ну, наверное, в конце, раз уж мы говорили про Олимпиаду, вот от Николая Петровича сообщение. У меня остался, как память об отце, подаренный ему значок олимпийской из Мельбурна, защитником сборной СССР, одним из героев Олимпиады, Николаем Тищенко, сыгравшим матч с переломной ключицей.
Прекрасно, Николай Петрович. Вот мы олимпийцев всех и вспомнили таким образом, и Николая Тищенко тоже. На этом мы программу завершаем. Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауни. А через несколько минут слушайте программу «Свобода в полдень». Там все самые важные новости будут обсуждаться весьма подробно и квалифицированно.
Войска НАТО уже 3 года находятся в Афганистане.
Папа Римский назвал Турцию мостом между культурами.
В октябре объем заказов американским предприятиям снизился более чем на 8%.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главы государства СНГ дали журналистам послушать и посмотреть лишь начало своего Минского саммита.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.